Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 6 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373948, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, говорит Москва он называется, в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово и в сообществе ВКонтакте, радио говорит МСК, не, говорит, радио говорит Москва, как там, радио говорит Москва 94.8 FM, вот, все, вспомнил. О, Георгий за ночь повзрослел, судя по голосу. Георгий за ночь приболел, судя по голосу. И не за сегодняшнюю, главное, а за прошлую ночь. Но пока мне только все хуже и хуже становится. Надеюсь, что завтра уже как-то выкарабкаюсь. Я, в принципе, знал, что сегодня будет у меня самый тяжелый день. У меня всегда примерно одинаково это все проходит. Поэтому, ну уж, такой вот голос сегодня. Прошу простить и чуть-чуть потерпеть. Насморк, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Да все подряд. Ну, в основном, да, ничего такого сверхъестественного. Запахи перестал чувствовать. Значит, как этот, как Элтон Джон на один глаз ослеп. Ну, а так все в порядке. Это все шутки, если что. Белорус пишет, что за новость про платные школы? Охренели? Здесь работают все, кроме москвичей. У меня налог 25 тысяч плюс, и дети должны учиться платно. Я прослушал новость про платные школы, поэтому я ваш праведный гнев выслушал, но ничего сказать по этому поводу не могу. Костя Измитина пишет, привет, Георгий, хорошего эфира. Ну что, удары продолжаются, это радует. Курск, видимо, стал пресловутой все-таки красной линией. Ну что ж, хорошо, хоть ударов по Москве не стали ждать. Очень надеюсь, что теперь будем лупить до победного без перерывов и жестов доброй воли. Тоже надеюсь, наверное, может, чуть попозже поговорим, в том числе и об этом. Там еще Рамштайн, там Зеленский поехал все это клянчить себе вооружение в очередной раз. Чего-то он там может наклянчить, чуть попозже поговорим. Я сейчас, я просто этот, под впечатлением до сих пор, честно вам признаюсь. Я сейчас слушал всю программу «Своя правда». Мы с вами, так случилось, чуть-чуть совсем вчера об этом как-то зашли, заехали на эту тему и поговорили. И вот у нас сегодня была целая «Своя правда» на этот счет. И я, конечно, ну просто, ну вот под впечатлением, какая же популистская дрянь с этой ездой. Это кто выдвинул этот законопроект? Это «Новые люди» партия, да? Это их законопроект. «Новые люди» что, хлеб и ЛДПР от меня отобрать собрались, да? Вот этими популистскими законопроектами. Какой-то новолюдь, пишет Виталий Филин. Ну это же просто кошмар. С этими чиновниками, с министрами. Я сейчас как послушал, министр должен спускаться обязательно в метро и в троллейбусы, ну, понятно, там троллейбусов нет в Москве, ну, хорошо, но в электробусы должен обязательно спускаться министр и замминистра для того, чтобы понимать, что нужно народу. И так он будет ближе к народу. Какая чушь. Какой ужас. Я вообще, честно говоря, ну, если серьезно об этом говорить, без шуток, если я как только вижу, как министр, замминистра, политик любого ранга, чиновник, едет в общественном транспорте, для меня это не что иное, как пиар-акция всегда. И это у меня уважение у меня это точно не вызывает. Я сразу вспоминаю уже бывшего премьер-министра Великобритании, который заправлял индуса этого, как его звать-то, господи, я тоже забыл. Риши Сунак, да, который машину заправлял на заправке. В постковидное там было у них время, он был министром финансов, по-моему, в тот момент, и вот он сфотографировался на обложке нескольких газет, как он заправляет машину на заправке, и он такой довольный, все дела. Оказалось потом, что машина, которую он заправлял, это не его машина. А потом еще оказалось, что он вообще не знает, как никогда в жизни не заправлял машину. Он не умеет, по-моему, даже водить. У него даже, по-моему, прав водительских нет. А машину он никогда в жизни не заправлял. Не только потому, что у него прав нет, но еще и потому, что он очень богатый человек и никогда в жизни ничем подобным не занимался. Но, тем не менее, он сфотографировался на заправке, потому что, смотрите, министр финансов среди вас, люди, снизошел. Вот это как раз обратный эффект, понимаете, получается от этого, от всего. Когда таким образом... То есть это наоборот, на мой взгляд, это мания величия у министра, который такой, надо сегодня, сегодня, наверное, будет день, когда я с народом. Сегодня будет день для народа, пойду в метро. И он идет, такой барин, в метро спускается, смотрит, как оно там, я с народом. Фотографируйте меня. И наслаждается этим. Это просто какая-то бредять. Популизм в чистом виде. У королевы тоже не было водительского, это не мешало ей свои 90 рассекать на своем рейнже. Ну да, ей можно было. Я думаю, все это какой-то глубинный рофл. Да, к сожалению, нет. К сожалению, нет. И даже вот по нашему опросу, где победил вариант в итоге, что подобные меры приблизят действительно чиновников к обычным людям, как это у нас там было сформулировано, ведь этот вариант победил. Да, если посчитать вместе варианты «я не уверен» и «я не считаю так», то эти два варианта победили, но все равно больше всего в процентном соотношении набрал именно вариант, что это людям поможет, а значит, что это поможет приравнять чиновника к обычному человеку, а значит, что действительно, да, электорат не смеется, электорату нравится, людям нравится, да, вот, пускай они тоже ездят с нами. А что такого можно почувствовать особенного в московском метро или в автобусе? Вот мне просто интересно, какая это жизнь, обычная жизнь на вкус, которую должен попробовать московский чиновник, например, высшего ранга или министр? Что он там такого распробует? Что за секреты мироздания ему откроются в электробусе в Москве? Что там балдежный кондиционер работает или что? Или что он невероятно удобный вид транспорта? Что он должен? Или он... Мы наоборот о них заботимся и хотим, чтобы они наконец-то ездили быстрее и без пробок? Ну, какая-то... Аромат Царицына. Свежесъеденного борща с Львовской или Чехова. Аромат Царицына. Царицына прекрасно пахнет, по-моему, нет? Какой аромат? Ну, то есть, воняет. Это я слышал там, вот, воняют, там и в Госдуме, вот, в эфире был, и в Госдуме тоже воняют. А что, в метро воняют? Да не воняет там никто. Порой, знаете, честно, в процентном соотношении я был в большем количестве такси, в которых воняло, и в каршерингах, например, нежели чем в вагонах метро. В процентном соотношении 100% больше именно таких, именно такси. Как вид транспорта. А представляете, а знаете, какие водители бывают, частные вонючки? Ух, бывают, кошмар. Такие там бывают люди иногда. Не все, но бывают и такие. Да просто это о чем разговор вообще? Это настолько какая-то несерьезная, пустая тема для обсуждения, которая не имеет ничего общего ни с реальными проблемами, ни с желаниями людей. Не с их требованиями к власти. Просто ничего. Ничего, кроме личного, дешевого, некачественного пиара из поездки политику или чиновнику там, высшего звена в общественном транспорте, больше ничего из этого сделать нельзя. А зачем? Нам надо, чтобы они... Мы все время говорим о том, что у нас с пиаром проблемы, а мы теперь их призываем самих пиариться еще хуже. Ну, бредятина же. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Георгий, вот как раз сегодня ехала в метро и думаю, как интересно. Вот можно узнать вообще, что из себя представляет город. Вот, наверное, где? Побывав в магазине, в метро,
на улице. И что вы узнали из метро сегодня?
А в машине нет.
Да, вы что?
А в машине, если...
Это
а
почему
в машине,
это?
Если вы едете, ага, то вы ничего не видите.
Наоборот, вот. Вы в метро
вы
ничего не видите.
Вы часто ездите в метро? Вы часто ездите
в метро? Мне расскажите, ну, бывает, не часто. Вы скажите, пожалуйста, в метро что вы увидели? Там туннели. Там нечего увидеть.
Не туннели, там поезд и люди. Очень интересно
город
наблюдать
это,
за людьми.
Город — это поезд.
Очень интересно, что за население живет вот, вот именно в городе. Потому что это же ну, большая часть населения общественным транспортом пользуется.
Да.
Москвы,
а на машинах?
Москвы.
А на машинах большая часть ездит?
Я думаю, нет. Я думаю, небольшая. Но я к вам в машину и не смогу попасть. Я не смогу увидеть,
еще не хватало.
Посмотреть на вас.
Еще не хватало.
Вот если
ну, там
я
есть
вас
окно.
Увидела в метро, если бы я вас увидела в метро, я бы составила представление о вас. Мне было бы интересно, как вы себя ведете в метро. Так что вы не правы. Пусть
честно
поездит
говоря,
и посмотрит.
У меня
это бесполезно,
только
конечно,
что
бесполезно.
Минус причина ездить в метро у меня только что, вот честно говоря. Я как-то, знаете, вот таких персонажей-то опасаюсь. Которые хотят, я еду по своим делам, а они хотят узнать, как я выгляжу, и что у меня там, и не надо, спасибо. Спасибо, не надо. Антон пишет, я мечтаю увидеть вас в метро. Я вот что-то теперь, знаете, вообще не хочу в метро. Теперь я лучше пешком буду ходить, потому что, походу, вы там в метро людей разглядываете, все ездите. Что-то это какие-то маньяки, нет? Как это сейчас, зумеры говорят, как это, сталкинг, да, это называется? Это же вот эта тема, нет? А что у вас под юбкой там потом начнется? Ну, вдруг я шотландец, да? Что у вас там под юбкой? А вас там не обрадует, я боюсь, если я шотландец. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы еще развил тему и предложил ездить в плацкартных вагонах куда-нибудь на 1000 километров. Тогда можно будет понять проблемы всей России. Там, понимаете, как бы вот.
Честно?
Там,
в плацкартных вагонах, вот это то, о чем вы сказали, это даже больше имеет смысла. Это тоже бредятина,
да,
но это больше имеет смысл.
Когда едешь, слышишь, кто где сколько зарабатывает, чем живут, где проблемы с жильем, то есть это очень такие истории познавательные.
Да. А есть еще варианты, как вы думаете, узнать, где кто живет, сколько денег зарабатывает?
А еще бы, вот есть проблема ветхого жилья, я бы вот поселил бы там чиновников, которые ответственные там за расселение, пожить в этом ветхом жилье, вот как люди живут годами, то есть, может быть, быстрее бы эти все программы бы пошли там. Или бы какой-нибудь депрессивный район, да, откуда все уезжают, где плохая демография, тоже бы перевел бы какой-нибудь там министерство или какой-нибудь орган, чтобы там они
пожили. Ну, по вашей логике тогда, они живут в позитивных районах все, правильно, эти люди?
Ну да, понимаете, вот.
Но если мы их переселим всех в один депрессивный район, получается, те, которые были позитивными, станут депрессивными, а те, которые были депрессивными, станут позитивными. То на то и выйдет, нет?
Ну нет, просто очень как бы разное развитие везде, да, то есть и люди же не виноваты, что они живут в депрессивном, к примеру, регионе в каком-то или районе там или.
А кто-то обвиняет их? Их кто-то в этом обвиняет?
Вот, то есть хотелось бы такие меры, чтобы развивались эти места, чтобы откуда люди вынуждены уезжать, чтобы они не уезжали, а может быть в Москве бы и лучше стало от этого, потому что в Москву меньше ехали. Как
мне интересно, там... где вы в Москве нашли депрессивный район? Вот я еще лет, может быть, даже там 20, может быть, и мог бы назвать парочку, но даже самые ужасные районы Москвы уже с натяжкой можно назвать депрессивными. Да вообще нельзя, это, там точно нет депрессии. Там можно спорить по поводу разных вещей, но это точно не депрессия. А, да, есть такая тема, пишет Альфили. Люди фоткают других людей, скидывают в группы, типа подслушано в метро, с подписями понравилось, хочу познакомиться анонимно. Или юбка удивится слишком низко, все богатство видно, не срам ли. Это все наши сограждане, не какие-то иноагенты с Марса. Ну вот да, это минус, честно говоря, причина садиться в метро и ездить там. Все министры в Москве, получается, они будут ездить в московском транспорте. Так они в столичном транспорте проедутся и подумают, что у граждан все отлично, нет никаких проблем, и ничего не надо менять. А вот с плацкартными вагонами эта тема. Ну, реально, с плацкартными вагонами даже больше смысла. Вот особенно, если отталкиваться от логики, что можно посмотреть, как выглядит Москва. Ну, просто в метро нельзя посмотреть, как выглядит Москва. Там можно посмотреть, как выглядит метро. И все. Москву сильно больше видно из окна автомобиля, и Россию сильно больше видно из окна поезда, в том числе плацкартного вагона. Ну, можно посмотреть и не из плацкартного вагона, честно говоря. Но, а какие, кстати говоря, претензии к плацкарту? Вот тоже, плацкарт... Есть какие-то претензии, может, к РЖД-шным поездам? Я вот человек, который вообще не любит поезда, вот просто как вид транспорта, не мое. Мне даже самый классный какой-нибудь бизнес-класс Сапсана меня вызывает злобу и неприязнь. Я вот просто не люблю поезд как вид транспорта. По мне так, что плацкарт, что Сапсан, что Ласточка, что там бывает у нас еще, купе, СВ, плюс-минус все одно и то же. Фу, вонючий поезд, не люблю поезда. Но, а какие, ну, если так, да, если вы любите поезда, какие претензии к плацкарту? Можно по-другому сделать, можно сказать, убираем плацкарт. Теперь у нас только купе. Скажете, как так, а как же ездить в плацкарт? Ну, какая-то, короче, популистская чушня. Я еще понимаю, чтобы, знаете, ездили в, например, все, что касается транспорта, должны быть в курсе в Министерстве транспорта. Вот там да. А если мы берем, например, министра иностранных дел. Вот министр иностранных дел должен спускаться в метро? Что он какие там должен проблемы? Он должен там советы, наверное, спросить, какие вопросы поднимать на переговорах с там, коллегой из Индии, например, или из Китая, который вот приезжает на следующей неделе. Так что ли? Да нет. Не должен же. Лавров едет в метро, какому-нибудь СМИ нужен его комментарий, его же не будет. Лавров начнет говорить из динамиков: осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Парк Победы, шум из туннеля. И плакал анализ ситуации в Афганистане. На эту тему шутка была в свое время в КВН. Когда, типа, это еще до Олимпиады в Сочи было. Вы знаете, есть такой КВНщик, ну, он КВНщик, актер, который вот в Comedy Club еще Путина долгое время играл. Я не помню, как его зовут, очень похож человек, чисто внешне. Вот это он. У него там была сценка, где он, типа, вот, я как-то вышел, говорит, на остановку, ну, руку протянул, остановилась маршрутка, а еще говорят, у наших газелей плохие тормоза. Говорит, остановилась как вкопанная, за рулем сидит красивый молодой седой водитель. И вот я еду, передаю за проезд, столько, говорит, денег за последние там, 20 лет в руках не держал никогда. Вдруг один из пассажиров поднимает руку, говорит: слушайте, а можно вам вопрос задать? Я говорю: конечно. Он говорит: когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Ну вот примерно, да, такая же ситуация. Это шутка, все понятно. Ну, это шутка об этом. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Тут с какой стороны ни подойди, везде абсурд и маразм. Вот про Лаврова хороший пример. Там кто-то вот, когда дискуссия-то шла, сказал, что Лавров тоже должен в метро там или в автобус. Да, говорит, пускай один раз проедет. Лавров, министр иностранных дел, носитель секретной и совершенно секретной информации. Он один не имеет права вообще входить в общественный транспорт. Понимаете? Не имеет права. Для этого ему нужна охрана. А представьте теперь ситуацию. Лавров входит в автобус, и с ним два амбала. Все его узнают, перешептываются, оглядываются. И что о нашей власти, если будет принято такое решение, будет думать весь мир? Весь мир будет смеяться, как мы смеемся над Европой, будет смеяться над нашими руководителями. Скажет, надо же додуматься. Чиновников обязали ездить. Да чиновник сам разберется, куда ему ездить надо и на чем. Пусть хоть на ишаке ездит, если ему позволено это ездить. Один на велосипеде по фамилии Пальмы в Швеции, по-моему, доездился. Уже о нем не вспоминают. Тоже был такой вот, выпендриваться ему нужно. Показывал там свою свободу. Находился на высшей должности и доездило. Его, значит, убили, так? Ну, а потом, да это же само унижение для чиновника, тем самым, как бы, показывает, смотри, ему приказали, а так он ничего не знает. Ему приказали ездить. И та власть, которая приказывает, одновременно показывает, что она держит чиновников, которые ничего не знают, она их держит. Ну, где логика вот в этом предложении? Тут с какой стороны не зайдешь, ни логики нигде нету.
Да.
Чиновники-то разные бывают.
Ни логики, ни пользы, главное. Прекрасная
законодательная инициатива. Я вам скажу, что я сам не ожидал в свою молодость, будучи в звании майора, значит, была задача поставлена достать, на которые фонды не были заказаны, ну, спецтехнологическое оборудование дорогое, но то ли в ГСВГ его надо было отправить, то ли куда-то. Обычно все оборудование фондировалось в СССР по фондам и выделялось, и отвозили, и даже его не оплачивали. Это все бесплатно делали. А тут вот возникло и все. И, значит, когда поступило предложение пойти туда пешочком в Госснаб СССР, Ну, начали смеяться. Ну, шутили. Короче, у нас Талмуд-то был телефоном. Я взял, позвонил по городскому телефону. Секретарша взяла трубку. Я представился такой-такой, в такой-то организации. Можно там на прием попасть к заместителю госснаба СССР? Она меня записала на 10 утра. И что думаете, я пришел домой, весь потный, думаю, елки с палкой. Сейчас я войду в кабинет, там 500 квадратных, вот этот стол зеленый, этой самой. И что я буду докладывать, и т.д., и т.п., и т.д. Вошел. За столом маленькая комната, сидел усталый человек. Вот обваленный весь этими документами. 2 минуты доложил, и за 5 минут он все решил. Вот так. Так что чиновники разные бывают. Спасибо.
Да, конечно, вам спасибо. 100% чиновники разные бывают. Я вообще, ну, я не говорю, что там не надо ездить на общественном транспорте. Я за то, чтобы они ездили так, как им удобней. Мне кажется, это не их работа просто. Если это никаким образом не будет отражаться на имидже государства, а если мы говорим о некоторых министрах, их поведение так или иначе отражается на имидже государства. Если там, их методы перемещения не будут отражаться на их эффективности, если это не будет отражаться на их безопасности, потому что я вас уверяю, фигура министра, федерального министра Российской Федерации, это человек, который находится круглые сутки в опасности. У него постоянно кто-то хочет совершить покушение. Особенно если мы говорим о министрах типа обороны или министра иностранных дел. Если это не будет никаким образом отражаться на его безопасности. Если он просто хочет поехать куда-то, ему быстрее поехать там на автобусе, пускай едет на автобусе. Какая проблема? Почему у нас вдруг автобус приравняли и метро приравняли к нищему образу жизни? Вот я так, наверное, это сформулирую. То есть, если ты... Ну, вот в самой этой инициативе, вот самим не противно? Вот, типа, они оторвались от людей, они на машинах ездят, аж целые машины. А вот настоящий народ, вот эти вот нищие, да, они там за 50 с лишним рублей покупают билеты и в метро ездят. Ну, это же чушь. Разные люди ездят в метро. Когда удобно метро, когда неудобно машина. Выбирай себе спокойно. Главное, чтобы это не мешало тебе работать. Но в качестве законодательной инициативы это звучит не просто как чушь, это еще звучит как вообще не просто малоэффективная, а абсолютно неэффективная чушь. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6 сентября, пятница, 18:37. Радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. Канал на Ютьюбе «Говорит Москва». Сообщество ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. И телеграм-канал «Радио «Говорит Москва» латиницей в одно слово. Везде подпишитесь на наши ресурсы. Предлагаю пойти еще дальше. Запретить обедать в ресторанах. Только с собой в пакетике прозрачном. Или социальная столовая вместо гостиниц. Хостел на 8 коек в комнате. Самолеты только эконом Победа. Туалеты только общественные и платные. Одежда исключительно с садовода. Можно, да. Можно и дойти до такого абсурда. 100%. Не, вот когда про автомобили говорили. Вот пересесть на отечественные автомобили. В этом я, например, ничего такого не вижу. Ну, давайте пересаживаться на отечественные. Это нормальная мера, на мой взгляд. Даже, видите, как только ввели эту меру, начали подтягивать какие-то и машины повыше уровня. Даже вот и «Лада Аура», это она еще не вышла, насколько я понимаю, в свободную продажу. Но это вот такая «Лада Веста» с кожаным салоном, да, и удлиненным задним рядом. Ну, вот это уже какое-то движение началось. Это нормально. Чиновника, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Так, табаку или алку он позволить себе может, но немного в кабинете, только чтобы никто не видел, выкурит по сигарете с кем-нибудь, кто служит в МИДе, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Мне понравилось здесь сообщение, я не успел прочитать до перерыва, Шмель Иванович пишет, что для простых людей разве не унизительно, что в их среду обитания чиновников силой загоняют? Вот и я об этом тоже. Что вы делаете-то из метро, из автобусов, троллейбусов, всего прочего? Какой-то гетто на колесиках. Вот это же просто неправда. Отличную, да, но если мы там... Тем более мы говорим про Москву сейчас. У нас же радиостанция говорит Москва, и министры у нас в Москве работают. В Москве лучший общественный транспорт в мире. Я не знаю ни один город, в котором могло бы конкурировать с нашим уровнем комфорта, скорости и за такие деньги, за которые это есть у нас. А мы из этого сделали какое-то просто перемещение для отбросов вот всеми этими инициативами. Чушь. Профессионализм чиновника как раз заключается в том, что его подчиненные команды ему рисуют реальную картину, и ему не обязательно ходить самому в народ. А профессионализм чиновника, у хорошего профессионального чиновника действительно есть своя команда, которая прекрасно понимает, для того они, в принципе, все эти министерства и существуют, чтобы не брать информацию только со сломанного телефона в подземном переходе или в метро. А для того, чтобы понимать то, как выглядит ситуация на земле, в той отрасли, за которую этот чиновник отвечает. И вот здесь уже начинается другой разговор. Хороший чиновник или плохой чиновник? У хорошего чиновника рука всегда на пульсе, у плохого, конечно же, нет. Но и плохому чиновнику не поможет поход в метро. Скорее всего, сделает только хуже. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, конечно, вот я с вами очень согласна, Сергей Алексеевич, что вот эти вот транспорт, на котором передвигаются наши верхушки всякие, министры и тому подобное, это совершенно не показатель их работы. Другой вопрос, мне кажется, это то, что хорошо ли работает, ведь есть же какие-то пункты, по которым там видно, что этот чиновник хороший, хорошо работает, а этот плохо, да, какие-то же есть,
да,
показатели.
Да. Вот. Я даже больше скажу, если он плохо работает, и он считает, что ему для того, чтобы начать работать хорошо, нужно обязательно прокатиться пару раз на троллейбусе, он идет катается, и это ему помогает, флаг в руки.
Ну, да.
Почему нет?
Да. Вот, а они остаются на своих местах. Ведь смотрите, сколько у нас претензий к системе образования, к медицине, к социальному, там, пенсионному и возрасту, да, пенсионному возрасту и вообще социальной программе. Сколько претензий, но мы все равно слышим одни и те же фамилии. Они проваливают эти дела, и все равно они остаются на плаву. Получают ту же самую зарплату, что и получали всегда. И как бы...
Ну, кстати, нет,
вот
по-разному. Перестановки происходят, в том числе и в кабинете министров у нас периодически, и фамилии начинают звучать новые. Далеко ходить не надо, это вот буквально недавно происходило. И перестановки там были. Поэтому это тоже неправда. То, что есть какие-то претензии к тому, как это все работает, это понятное дело, что это есть претензии. Но это уже другая тема. Она отдельная. Так, мистер Лавров, а как вы ловко придумали? Какая хорошая политика у вашего ведомства? В чем секрет? Мистер Кутропали, мне это мистер Алеха посоветовал. Мы с ним пока ехали из Кузьмина до Кузнецкого моста. Он мне предоставил анализ фактуры по вашей экономической политике, и я принял соответствующее решение. Ну да. Ну, видимо, кто-то думает, что это так должно выглядеть. Да никто не будет спускаться в метро, разве что один раз для фото. Это чистый популизм с одной большой целевой аудиторией не сильно думающих людей. Наподобие каждому мужику по бабе, каждому мужику по бутылке, каждой бабе по мужику, каждому мужику по бутылке водки от Жириновского. Я поэтому и говорю, это у хлеба ЛДПР отнимают. Такими вот законопроектами. Обычно это они любят среди вот одного какого-нибудь двух действительно дельных хороших законопроектов повкидывать пару-тройку вот таких вот для заголовков, чтобы посвятиться в новостях. Тут, знаете, хватит это терпеть, товарищи из ЛДПР. Как там вразумите своих уж коллег по Государственной Думе. Ничего себе, мало того, что они ваши инициативы, так они там еще и новые. Никакого уважения к старичкам. Что такое? Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, здрасте.
Короче, популизм, мы это уже все поняли. Вот. Что сделать с тем, чтобы жить хорошо? Нужно просто заниматься децентрализацией, чтобы все бабки не были в Москве. А как это сделать?
Кто не был в Москве, еще раз?
Не знаю, мы не экономисты, не какие-то там эксперты. Хотя кто-то, наверное, да.
Кто не был в Москве, я не услышал. Плохо было слышно.
Да, я говорю, заниматься децентрализацией надо.
Это я понял, да.
Что да, вы да, подразумеваете то есть, как под бы, этим? Мы-то, как бы, ну, не эксперты, да? А власти, наверное, знают, как это сделать, но не хочет этого делать. Почему, это другой вопрос. Но по факту, как бы, да, всех все устраивает, как бы, ситуация то, что все бабки, вся власть, влияние, все в Москве. А так быть не должно. И в Советском Союзе ведь такого тоже не было. Ну да, как бы Москва, она выделялась, как бы, грубо говоря, за колбасу-то все-таки в Москву-то люди ездили. Но все равно как-то и в Орле было более-менее нормально, и хат получали. После пятилеток отработки на заводе, вот у меня вот родители поработали там 5-6-7 лет, 5, по-моему. Нет, даже 2 года, я вспомнил, 2 года на силикатном заводе работали, им хату дали, как молодой семье. Вот и, собственно говоря, откуда демография и так далее.
А сейчас в Москве деньги... хаты дают, а в Орле не дают?
Да нет, сейчас нигде не дают.
А вот именно.
Да, то есть как бы там вот эти мат-капиталы, но это такие, это полумеры. То есть как бы давали бы вот ну, натурально квартиру.
Мат-капитал, все, как бы... мат-капитал это про другое, это про рожать-рожать, еще раз рожать. Это у нас другая тема. Не знаю, мы до нее дойдем сегодня или нет. Бабки, хаты, децентрализация, пишет милитарист. Так, нет, власть должна быть в Кремле, так Россия разбредется, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Кстати, в этом есть смысл. В метро у нас Собянин катается, и хорош, он за это метро отвечает и пусть и проверяет, а другие чиновники пусть по своим зонам ответственности ездят. У нас есть проблемы, что все чиновники не хотят свои ведомства на земле контролировать, они больше из кабинетов руководят, а это неэффективно. Не, вот своей отраслью занимайся. Если ты министр транспорта, еще раз, тогда, если ты отвечаешь за общественный транспорт, и иди катайся, хоть до посинения. Проверяй каждый маршрут. Смотри, где лучше ставить ту или иную остановку. Пожалуйста, иди все это делай. Но если ты никакого отношения к этому не имеешь, если ты, я не знаю, депутат Государственной Думы, вот при чем здесь депутат Государственной Думы и метро? Связи никакой нет. Вот поэтому, если ты депутат Государственной Думы, не надо тебя обязывать ездить на метро. А министерство в СССР, где все были, правильно, было в Москве. Квартиры дают молодым научным сотрудникам. Да, это ну, по поводу того, что в Советском Союзе, так, оказывается, в Москве не было. Москва, оказывается, не была главным городом Советского Союза. Вот запомнили сейчас? Уяснили? Закрепили, да? Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Улюкаев, Белых дали по списку уголовнички. Или недопосаженная Чубаев. Все ведь они ездили на персоналках. Так им мешало вот, метро, их плодотворная деятельность. Столько они секретов держали. Их на велосипедах-то жалко пускать.
Вот вы, думаете, что, вы думаете, что а если бы они ездили на метро, если бы они ездили на метро, если бы они ездили на метро, они бы деньги не воровали, и к Чубайсу у вас было бы другое отношение.
Я понимаю, с каких пор стала езда в метро наказанием для чиновников.
Что и я не понимаю, такое? И я не понимаю. Почему это наказание?
Когда тогда с указ, Владимир Владимирович, и как миленькие будут ездить, и все пропагандисты в один голос будут говорить, правильно Владимир Владимирович решил.
Никогда в жизни так не скажу. Но я вам больше того скажу, мне не придется. Потому что ну, такого да, указа не будет. Но я не считаю, что метро это наказание. А, камеры есть, нафига ездить? Нажал на кнопку и видишь, в какой юбке какой шотландец едет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну не послушаешь же, он же хочет с тобой поговорить. Он же как должен обязательно, вот я от эфира отталкиваюсь, от своей правды. Наш гость сегодня говорил, что? Что вот он спускается, и он должен слушать, разговаривать там с людьми обязательно в метро. И вот едешь и слушаешь все претензии обязательно. Потом возвращаешься к себе в высокий кабинет и думаешь над этими претензиями. Это, если это так... И если в вашем понимании так выглядит рабочая схема, то вы сильно ошибаетесь. Эта схема как раз к решению реальных проблем не ведет. Никакие реальные проблемы таким образом решены не будут. А Ельцин ездил на троллейбусе, и что? Наша любимая цитадель, оплот вкусного пломбира, не очень что-то как-то его уважают. Да, ездил, кстати говоря, пиарец тоже таким образом любил. И еще и в советское время. То есть еще до развала Союза. Бабки и так децентрализованы, в каждом регионе есть свои бабушки, да и дедули, пишет Виталий Фили. Вот кто точно ездит, так это они. Я слышал, что в 5 утра уже куда-то едут. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Да, добрый. Ты?
Добрый вечер. Что хочу сказать по поводу транспорта, можно, да?
Угу.
Вот живу всю жизнь в Измайлово, уже 40 лет. Сейчас работаю в такси 6-й год. Периодически там приходя, уходя. Нужно возвращать маршрутки. Но чтобы они ходили внутри районов, соцобъекта. То есть, например, чтобы у них было не так вот, ты здесь остановился, здесь хотя бы сделать по соцобъектам школы, больницы. У нас теперь с Измайлова убрали, допустим, 2 медучреждения из района. И вот бабульки бедные, когда вызывают по телефону в Яндекс.Такси, угу, дают там 600 рублей до поликлиники. Она не от хорошей жизни едет, а от того, что она просто физически не доедет. То есть ей надо на одном транспорте, на втором транспорте, на третьем. И, кстати, вот все пассажиры, многие жалуются, что очень плохо стало ходить. Когда вот это все ввели год назад, было прекрасно. Сейчас ужасно. Вот реально многие люди едут, повторюсь, не от хорошей жизни. То, что они там потолкаться не хотят, а даже потолкаться негде. Мало. Может, по 40 минут, по часу пауза есть. Вот, например, с Партизанска, Новогиреевская 1. В больницу ходит один автобус, один. Mm-hmm. В больницу, большую. Там, у этой больницы такси приходит, уходит, как я не знаю, как когда Сапсан приходит на Ленинградский вокзал. Я такого, такой интенсивности такси больше не видел нигде. Просто нереально. И люди, повторюсь, едут не от того, что у них все хорошо, а от того, что выбора нет. Должны быть маршрутки грамотные. А когда вот это вот говорят, типа, вот там, это, как сказать, нелегальные. Сделать один закон, если ты на маршрут выехал нелегально, у тебя конфискация транспортного средства. И все, никто не будет выезжать.
Да. Ладно, значит, по поводу маршруток тут уже на меня, я понял, накинулись. Вот я вижу, никаких маршруток. Как в другой город попадешь и понимаешь, какой был кошмар в Москве. Виталий Филь говорит, упаси Господь, а против возвращения этих гадюшников на колесах. В Подмосковье этой жести не хватает. Не хватало еще в Москву этот страх Господня вернуть. Центр пишет, тогда нужно 80% такси убрать, чтобы маршруткам было где вставать на дороге, а то пробки у нас из-за такси уже. Вот, сейчас давайте, пожирайте друг друга, таксисты и поклонники маршруток. Вот она битва-то, а. Может, не маршрутки вводить, а оператору такси скидки пенсионерам сделать, пишет Василий. Вот какие-то вот... Вот что нужно сделать. Я понял, что нужно сделать чиновнику, чтобы понять, о чем думают простые люди. Ему нужно включить у себя на радиоприемнике 94,8 FM и послушать радиостанцию, говорит Москва, и все станет понятно. Оказывается, рецепт он был вот он, на поверхности был рецепт. Слава богу, мы его им подарили. Слушаю вас, здравствуйте. Так, я не попал что-то. Алло. Алло.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Нет, конечно, надо чиновников в транспорт. Обязательно в транспорт. Обязательно чиновников. Ну, сначала с питерских начинать. Григорию привет. Ага. Потом остальных. Именно в московский транспорт, а на глаза им одевать такие девайсы, не знаю, как они правильно называются, чтобы глаза закрыть нельзя было. Чтобы они ездили и смотрели, как надо. Понимаю, есть у меня чувак, товарищ на работе из Челябинска. Он говорит, я только и переехал в Москву, говорит, чтобы в пол-шестого не вставать на работу, сразу полтора, за два до работы, набиваться в ушатанный пазик, ехать мерзнуть там, стоя на одной ноге. Вот это вот все. Я сюда, когда приехал, я кайфую, говорит, вообще здесь живу. Ну, так вот.
Ну, вот это правда, да. Как я много раз слышал, в том числе и от петербуржцев, да и не только от петербуржцев, много от кого я слышал, что вообще, конечно, главная проблема – это то, что нельзя клонировать Собянина. Вот если бы можно было клонировать Собянина, столько проблем решилось сразу, но пока еще никто не придумал. Ну, да. Ну так Минобороны включили ГМ, и дело пошло, пишет Костя Змитин. Ну да, так там ребята, видите, оперативно все быстрее всех остальных решают. Надо обязать всех чиновников слушать утром Гудошникова, вечером Бабаян. Да, вот он законопроект рождается. Вот он как должен выглядеть, законопроект, только не хочу новые люди. Я Единую Россию хочу, чтобы они этим законопроектом занимались. Чтобы Единой России сказали, вот, обязываем слушать Гудошникова и по утрам, Бен по вечерам. В середине, чтобы расслабиться, да, потому что бывает, загрузит то тот, то этот. Макс с Мариной могут немножечко расслабить. Я бы и бабафомчик добавил, честно говоря. Но это так, хотя бы пару раз в месяц, но можно и бабафом. Там тоже что-нибудь проскакивает. Мне зарплату 600 тысяч, я с удовольствием буду ездить ближе к народу на автобусе, пишет белорус. Вот, а есть ли у вас нужный уровень компетенции, чтобы получать зарплату 600 тысяч рублей и тот уровень ответственности получить как депутат Государственной Думы? Это же у них зарплата, да? 600 тысяч, это про них? Нет, у них меньше? Я не знаю, сколько зарплаты у депутата Государственной Думы, но я думаю, что речь идет о них. Я вот не уверен. Ну, нет, я только за, если у вас так. Так, ну, идите, избирайтесь в Государственную Думу, вступайте в партию. И идите в Думу. Политология и тончайшая аналитика по хохлу уходит на полочку. Не-не-не-не-не, сейчас мы достанем. Она ушла на полочку, но ее достанем, не переживайте, у нас еще целый час. Так, слушаем ТГМ по дефолту и бабафом обязательно. Вот я придумал даже, как это сделать. Все, я придумал, как это выполнить. Сейчас же нельзя им пользоваться айфонами, вот этим, да, всем. Наши телефоны. На какой-нибудь операционной системе «Белая березонька», да, или как она там у нас будет называться, вот что-то такое. Все, там у тебя две кнопки «Звонить» и «Говорит Москва». Все, две кнопки. Это раз. А два – «Влади Аура», «Запаять радиоприемник», просто на 94,8 FM. Все, ни влево, ни вправо нельзя. Все, я все придумал. Слушайте, обращайтесь. Обращайтесь. Я думаю, что, кстати говоря, на некоторых «Ладах Аура» даже и будет запаяно. Они, правда, не знали, что законопроект готовится. Они просто случайно так на заводе сделали. Две кнопки и красная линия. Пишет Евгений Фили. Две красные кнопки. Одна кнопка включает радио, вторая запускает «Сарматы». Вот такие у нас кнопки. Так, у депутата Государственной Думы ответственности больше, чем у медсестры, пишет Иван Крылатый. Конечно. Конечно, больше. В разы больше, да. А вы хотите с этим поспорить? Конечно, больше. И у министра федерального ответственности в разы больше, чем у медсестры. Представляю, вход номер 2 в метро «Партизанское» перекрыли, люди укают, идет кортеж во второй вагон из 8 дядь Степ, в середине Дмитрий Анатольевич спешит на работу. А я вот вспомнил, тоже пример про эффективность из футбола. Сейчас немножечко. Помнишь, был момент, когда «Спартак» из-за пробок добирался на Лигу чемпионов на метро? Был такой момент. Они всей командой тогда спускались. Но я не помню, чем закончилась тогда игра «Спартака» и с кем они играли. По-моему, с кем-то из португальцев. Ну, врать не буду. Давно было. Я помню «Барселону», которая добиралась из Барселоны, соответственно, в Милан на автобусе. Потому что было извержение вот того самого непроизносимого вулкана. Помните, это был 2010 или 2011 год, вот что-то такое. И Барса тогда на игру с миланским Интером Мауриньо добиралась на автобусе. И тоже все там фотографировали это. Я думаю, что они сами тоже приложили к этому руку, как они на каких-то заправках останавливались, хот-доги жрали, ну, там, гуляли вокруг автобуса. Ну, ты заправляешь свой Volkswagen Polo, да, и в этот момент Ибрагимович рядом стоит, хот-дог ест. Вот такие фотографии пошли. Но Барселона проиграл тот матч. Потому что длинная поездка на автобусе отразилась на их физическом состоянии. Это была в тот момент самая лучшая команда, может, вообще в истории футбола. И она тот матч проиграла Интеру, который был дома и который никуда на автобусе ни на каком не ездил. Получается, что вид транспорта влияет на эффективность, так или иначе. Даже футболистов. Что говорить про депутатов Государственной Думы. Так. Владимир пишет. Новая «Лада Редлайн». Гибкость и неоднозначность. Какой кошмар. Так. Спортинг пишет Виталий. Может быть, а вот Нилс Майкл говорит, что с Интером играли, а Виталий говорит, Спортинг был. Мне почему-то тоже кажется, что кто-то. А ну, давайте мы дадим Осипову задание. Пожалуйста, загугли. Спартак едет на метро на Лигу чемпионов. И мы сейчас узнаем, с кем они все-таки играли. Очень стало интересно. Так. Не надо мне писать название этого вулкана, пожалуйста, все равно не произнесу. Кто? Интер, да? Ну вот, видишь, Нилс Майкл, значит, правильно помнит, Интер. Получается, и там Интер был, да? Интер, вот, выгодоприобретатель всех этих историй. А нам надо, чтобы итальянцы выгоду приобретали от наших с вами решений? Нам это не надо. К черту этот Интер. Тем более, мне всегда просто Милан нравился больше. На чем будут ездить чиновники в городах, где нет метро, но на удаленку уйдут? У них будет командировка в Москву каждый раз, чтобы на общественном транспорте поездить. Так. Политология и тончайшая аналитика. Это я уже читал, это было. Про политологию и тончайшую аналитику. Интер-телеканал хохляцкий, ахметовский. Больше там нет такого, по-моему, телеканала. Там у них сейчас один телеканал. Идея веселая. Метро столько диванных экспертов во всех отраслях. Всем министрам дадут советы. Ну, это 100%. А теперь прикиньте, вот мы сейчас здесь сидели. Получается, уже 2 часа, да, обсуждали эту тему. С экспертами в программе «Своя правда». Сейчас час с вами обсуждали. А в итоге все депутаты такие, блин, новые люди. Обалденная инициатива. Давайте примем. Они принимают. И с завтрашнего дня все министры едут на метро. И как поперло, как им там все насоветовали, все самое лучшее. Оказывается, диванная экспертиза все это время была самой лучшей экспертизой в мире. Прикиньте такой расклад. Ну, это вряд ли. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 6 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в сообществе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Заходите везде. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на каналы, в общем, все вот это вот делайте обязательно. Мне понравилось сообщение, им, я думаю, надо будет заполировать эту тему уже, все. Итак, пишет Юрий Константинов, мы решили, как чиновникам и министрам передвигаться, где есть и где жить. Остался главный вопрос, как будем выбирать им жен и детей? Вот над этим предлагаю и подумать. Разным депутатам от партии «Новые люди». У них есть работа, мы можем быть спокойны. В принципе, все, слава богу. Значит, будут что-то доделать. Значит, что у нас с вами по нашей излюбленной теме? На самом деле, справедливости ради, не так уж много у нас всяких разных новостей. Я имею в виду Украину. По линиям фронта там никаких вообще сверхъестественных новостей нету. Есть истории с «Рамштайном», который проходит сейчас съезд, куда вроде как поехал Зеленский, сообщается, что он будет там выпрашивать вооружение, выпрашивать ракеты и разрешение этими ракетами бить. И вот здесь, честно, на мой взгляд, самая главная интересная тема и скрывается. А именно, Белый дом, Пентагон и любые люди, которые так или иначе делают заявления от имени Соединенных Штатов Америки, за последний месяц, ну раз 10, наверное, точно, говорили о том, что они не собираются менять свои решения по поводу ударов их дальнобойными ракетами вглубь России. При этом Украина продолжает настаивать на том, что им такое разрешение нужно обязательно предоставить. Даже говорилось, что есть спецсписок, который они возили и показывали там где-то в Вашингтоне. Может быть, даже этот список должен был дойти до Байдена. Список объектов, куда они хотят наносить удары. По слухам, что среди этих объектов есть даже, например, резиденции президента России. Например, сочинская резиденция. Ну, так говорилось. Естественно, мы этот список в руках не держали, его не видели точно. Ну, мы с вами так. Здесь я могу быть уверен, вы вряд ли его держали. Если держали, у меня к вам вопрос. Кто вы такой, черт возьми, что вы этот список держите? Может, вы его возили? Тогда у меня к вам еще больше вопросов. И вот на фоне этих разговоров появились слухи о том, что американцы собираются передать им еще какой-то подвид вооружений, еще одни ракеты, которые будут летать теперь вообще далеко-далеко, вот как видно, вот сколько видно, столько и летят, и еще умножить на 10, прям летят, никак не долетят. Но с разрешением на удары так ничего и не сдвигается с места. Отсюда вопрос, зачем тогда эти ракеты? Почему они собираются бить? Если они бить не собираются на дальняк, почему они никак не дают им разрешения наносить подобные удары? Почему Украина в последние несколько... Кстати говоря, обратили внимание, про самолеты перестали говорить. Потому что им дали несколько самолетов, ничего абсолютно не поменялось, естественно. Ну, потому что один даже они сами, то ли сами сбили, то ли еще что-то, то ли мы сбили. Но уже один успел упасть через неделю после того, как дали. Все, самолеты, теперь новая тема, теперь дайте, теперь ракеты нужны. Это Вандервафля не подошла, да, тащи другую. Хаймерс, туда, F-16 к Хаймерсам припарковали. Список Вандервафлей, которые не работают. Теперь давайте вот какие-то новые супер-пупер ракеты, и тогда вот попрет, елки-палки, вот тогда начнется. Почему не дают они это разрешение, как вам кажется, до сих пор? Ведь ракеты... Эти атакамсы, по крайней мере, которые... Они уже у Украины есть давно-давно. Ну, почему американцы никак не могут дать это разрешение? Боятся чего-то? Или как? Или, может, какая-то другая логика? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и все прочее. Спрех пишет, а если они копят вооружение для удара? Ну, может, они копят вооружение для удара. Зачем постоянно говорить о разрешении вот этом? Зачем постоянно мутить воду, произносить все эти вещи вслух? Раздражать только. И своих людей, и, я уверен, американских чиновников, которым приходится на это реагировать. Какой смысл в этом во всем? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло?
Алло, добрый вечер, да, я вас слушаю.
Добрый вечер, Петр Москва. Ну, по поводу разрешения я вам хочу сказать так. Скорее всего, это наведение ракет производится западными специалистами, да, через спутники, соответственно, как бы, и с этим проблема. То есть ты запустить ее можешь, а цель это выбирают и подтверждают западные специалисты. И поэтому, как бы, я думаю, что с попаданием у них будут проблемы. Это первый момент. Второй момент... У них, они как стреляли, так стреляют. Вопрос просто в нашем ответе то же самое. Как это все будет выглядеть, конечно. Хотелось бы, чтобы наши все-таки отвечали почаще, как вот было в Полтаве. Вот это, конечно, было красиво и хорошо.
Угу.
Спасибо.
Да, спасибо. Ну вот с подобными ответками, судя по всему, за нами тут не ржавеет нынче. Дела идут. Если американские ракеты прилетят на наши аэродромы, то наши ракеты прилетят на аэродромы Польши и Румынии, а там придется впрягаться, и Третья мировая рядом, пишет Юрий Константинов. Примерно то же самое говорит Дмитрий Катков, говорит, что они не дают разрешения, потому что если промахнуться, ракеты прилетят в сторону Берлина. Угу. Ладно, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Игорь, Москва.
Добрый.
Вы знаете, предыдущий человек звонил, говорит, ну, там, хохлы стреляют плохо. Стреляют они нормально. Хорошо стреляют. Просто, блин, вот эти вот все дальнобойные ракеты, это, конечно, опасная канитель. И смеяться, улыбаться на этот счет не стоит. Ну, вот тот же Хаймерс, это очень страшное оружие. Только осколков, и они невидимые, они как спичечная головка. Пробивают тело, а входящего не видно. А там их 180 тысяч, по-моему, ну, вот, осколков этих.
Угу. Так не, никто над Хаймерсом-то не смеется. Дело не в этом.
Очень
в том...
опасное дело.
Очень опасное. Дело не в этом. Дело в том, как это подавалось. Дайте Хаймерс, и все будет решено. Потом дайте там еще что-то, и мы решим все вопросы.
Да. Про это говорю. Это все было, да, сказано. Но, как говорится, не исполнено. Впрок погибло, конечно, очень много. Наших ребят... из-за этих хаммерсов. Но, как говорится, все равно выдержали и нашли для них управу, как говорится.
Да.
Дай бог, что побед будет за нами. Но наши ребята воюют, молодцы, все.
Это 100%.
Вот это
я, вот это хорошо было в конце. Это было главное искренне в конце. Зеленский рассказал CNN о своем плане повалить Россию, победить Россию, состоящим из 5 пунктов, но не назвал их. Курская область — это часть плана, уже страшно. Да, это действительно он рассказал. Он может рассказывать. У него, вот как только у него появляются планы, это обычно хорошим ничем для них не заканчивается. Поэтому пускай рассказывает, да. Пускай продолжает вешать эту лапшу американцам на уши, если им нравится. А им не очень нравится, судя по всему. Слушаю, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, я вас слушаю, вы в эфире.
Да-да-да, я надеюсь, Григорий Георгиевич, вы не очень расстроитесь. Если вы поедете в метро, я вас не узнаю, потому что я слушаю вас по радио.
Я буду только очень сильно рад.
Нет, я, собственно, хотела, просто выступление такое было интересное. Я хотела сказать по поводу разрешения. Знаете, мне кажется, это немножко унизительно. Так вот, ну, может быть, я слишком сильно говорю, для нас вот разрешат, не разрешат. Я так полагаю, что уже все это разрешено, только вопрос, когда, чего, и в зависимости от ситуации, понимаете?
А в чем унизительность для нас?
Ну, что мы
тут вообще при чем?
В ожидании, вот разрешат ударить поглубже или не разрешат?
Ну, не в ожидании,
кажется,
нет. Мы
есть
просто...
такой элемент, вам не кажется?
Нет, не кажется, нет. Мне не кажется,
ну,
что
быть,
мы в ожидании. Ну, мы определенно точно следим за ситуацией, но сказать, что мы сидим и ждем, разрешат или не разрешат, нет, это точно не происходит. В метро точно у кого-то есть этот список, пишет Василий. Путин, езжай на метро. Зеленский рассказал, это я уже прочитал. Несколько раз вы прислали одно и то же, Василий, поэтому наткнулся. Если американские ракеты... А, это я тоже уже прочитал, это я куда-то далеко. А так, я что-то заблудился в своих собственных чатах. Давайте послушаю вас пока. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Георгий, добрый вечер. Николай, Москва.
Здравствуйте,
Николай. Вот мое такое мнение. Почему, как вы говорите, американцы не дают разрешения? Ну, вот, допустим, они не дали разрешения. А да. Украинцы ударили. Они потом скажут всему миру: ребята, мало что украинцы сделали.
Да.
Мы же им не разрешали. Это они сами сделали. То есть их не хата будет с краем. Мне вот такое мнение.
Да, может быть. Но, как показывает практика, они не думают, что это сработает. Ну, потому что ты можешь сколько угодно пытаться это всем рассказать, но Россия может сказать: да плевать нам, вы же дали, вот значит и получаете.
Нет, ну они задавали как бы на то, чтобы они защищали свою территорию, не для ударов вовнутрь России. Вот, вот я вот думаю только, что они хотят, чтобы не было второй, то есть третьей мировой войны, они как бы скажут: ребята, ну мы дали как бы, чтобы они защищали свою территорию, а они... При чем здесь мы-то?
Ага. Да, ну вот здесь может быть. Честно, я тоже. Мне кажется, что... вообще, интересная в этом смысле такая вилка, в том числе у американцев. Здесь получилось так, что мы, на самом деле, что американцы в не самом простом положении можем оказаться из-за Украины. Есть у меня ощущение, что в Америке устали от этого примерно так же, как и мы. И я, кстати говоря, об этом предупреждал американцев еще давно, я не знаю. Вот в Белом доме думаю, что меня не слушают. И нас с вами всех не слушают. К сожалению, для Белого дома. Потому что говорил им об этом, что вы ничего не поняли, с кем вы связались. Есть ощущение, что они от них немножечко устали. Потому что вся вот эта вот курская история... И то, с каким темпом они там перемалывают все это дорогущее западное оружие, американцам нравится не очень. И точно так же американцам очень сильно может не понравиться, если вдруг Украина постарается их втянуть в Третью мировую войну. А судя по всему, вот это один из тех самых 5 пунктов в плане Зеленского, про который он говорил CNN. Ему это может быть и выгодно. Это единственный вариант, как ему... соскочить с полной ответственности за все то, что он натворил, И если это перерастет во что-то более глобальное, может быть, тогда про него, в принципе, и забудут. И вот там, как сейчас модно говорить, в тумане этой уже большой Третьей мировой войны, он, может быть, как-то даже и скроется. И, может быть, даже куда-нибудь денется. А, потому что сейчас-то он на виду. И на виду, и проигрывает. И проигрывает, ну, достаточно неприятном для него темпе. И ничего хорошего ему особо не сулит. И откуда взять подкрепление, откуда там, взять силы на какой-то победный рывок, непонятно. Если вдруг втянуть НАТО и американцев в войну, это могло бы порешать твои проблемы. Но американцы не в восторге от этой истории. Явно не в восторге. Мне кажется, отсюда и есть эти самые запреты. С другой стороны, тоже у американцев не очень много вариантов, что сейчас можно сделать. Они тоже оказались в определенной ловушке. А именно... у Украины проблемы на фронте. Особенно на там, вот этом Покровском направлении. Проблемы большие. Нужно что-то им явно как-то помочь. А как? Что еще можно им дать, чтобы это помогло, но при этом остаться в ситуации, когда ты контролируешь полностью все процессы? Ну, танки дали, самолеты дали, все виды ракет дали, хаймерсы дали. Что еще можно такое им дать, чтобы как-то немножечко это все выровнять? Как будто оружием особо ты уже и не выровняешь. Оружие особо не имеет никакого значения. Да, оно бывает хорошее, бывает хуже. Тот же самый хаймерс, в принципе, показал себя как хорошая техника военная. Которая эффективная военная техника, но это тоже надо признать. Но техника подобного рода, она не меняет ход событий. Может быть, в какой-то момент они в это верили. На Украине так точно верили. Американцы не знаю. Но сейчас уже техникой ты ход событий не поменяешь. А что еще можно сделать? Нужно придержать Россию и не дать Украине обвалиться. Вот что бы вы сделали на месте американцев? Вот давайте попробуем встать на их место. Может быть, вам неприятно на их место встать. Но давайте попробуем. Вот такая интересная задачка сейчас стоит перед американцами. Что бы вы сделали на их месте? Так, ВСУ уже не долбит Индию, Китай, Корею, страны, которые нам помогают кое-чем. Поэтому и мы не долбим тех, кто ВСУ дал оружие. Получается так? Получается так. Ну, наверное, получается так. Можно дать им мозг, но для этого он должен быть у самих американцев. Да, мозг это не вариант. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер, Георгий, Бориска.
Да, здравствуйте, Бориска.
Что можно сделать? Начать кампанию медийную на дискредитацию Зеленского.
Ага.
Но нужен человек, который его заменит.
Да.
В идеале, им бы подошел бы Залужный. Угу. Я сомневаюсь, что этот товарищ вернется с Великобритании и будет дальше что-то делать. Первое. Второе. Он все-таки вояка. Может не просто вернуться, а что-то сделать такое, что потом американцы остановить не смогут. Потому что только глупец будет отрицать умения и военные способности Залужного. Поэтому нужна какая-то персона, достаточно сильно медийная, либо которая потенциально медийная сильная персона, но при этом, короче, нужен по факту Зеленский на ранних стадиях. Второй.
Mm.
Дальше начинается планомерная дискредитация Зеленского через какую-то стезю. Вопрос только через какую стезю его как можно. Ну, можно поднять его всякие финансовые делишки, что там гостиницу купил, там жена сумку покупала, типа, ну вот вам деньги даем, все разворовано. Хорошо, типа, указать Украине, что они сильно коррумпированы, якобы этим всем руководит Зеленский.
Mm-hmm.
И на этой почве попытаться его как-то подмочить, ему репутацию.
А зачем ему сейчас подмачивать репутацию? Для чего должен будет прийти вот этот следующий человек? С какой целью?
Для того, чтобы его осадить, сказать, значит так, мы сейчас это нехорошее дело сворачиваем, вы всему миру объявляете, что вы победители, вы от огромной страшной чудовищной России спаслись, мы вам помогли, вы там отдали кучу там 4 региона, которые такие все нехорошие и злые, и вдруг резко окажется, что они были природно-ресурсно бедные, что там жили чуть ли не вурдалаки, и что это вообще какой-то аппендицит, который надо как можно скорее вырезать, что вот вы вот пойдете в евроинтеграцию, вы такие все молодцы, сейчас мы вам специалистов нагоним, архитекторов, инженеров, сейчас мы вам все дадим. Но войнушку там надо заканчивать. Типа, ваши люди вернутся домой, вот, айна нынка Украина будет жива, вот такие мы молодцы все с вами. И да, и женщины ваши, опять же, им соскучились. На других вариантах, ну что, его убивать прямо там, вот тогда Украина может совсем в разнос пойти. Они, конечно, сеют хаос, но хаос должен быть контролируемый.
Да, хаос. В этом-то и дело. Да, вот в том, вот в контролируемом хаосе вся и проблема. Что-то нужно сделать и не потерять контроль. Вот написал мне здесь, сейчас где это, Рада написал, или написала, наверное, написала, в Америке стратегия ослабить Россию через затяжную войну. Да, хорошо, у Америки такая стратегия, но в рамках этой стратегии надо, чтобы эта война продолжалась. Россия ослаблялась и ослаблялась, и все слабее и слабее становилась, но при этом это возможно только при том условии, если у тебя Украина продолжает какое-то сопротивление и продолжает его достаточно упорно. Это называется контроль над ситуацией. Они рискуют его потерять. Плюс у тебя быкует тот самый Зеленский сам по себе. То здесь, то там делает какие-то истории, с вами не консультируясь, потому что ему ваш план тоже, знаете, быть мальчиком для битья просто, такой прослойкой, в какой-то момент начинает надоедать. И он такой, эх, а если они меня сейчас замочат, а если они меня сейчас снимут, он что вы думаете, тоже об этом не думает? Я уверен, что думает. И понимает, что он может определенным образом действовать и даже оказывать на них давление. Да непростая ситуация американцев, серьезно. Дотянул бы до выборов, и после выборов свалил бы все на безумного деда Байдена, пишет Джекпот. Так тут давай еще до выборов дотяни. Это тоже задачка, дотянуть до выборов. А потом можно будет свалить, да, на Байдена. Свалить на Байдена можно, это правда. Так как закончить войну? Просто так уйти домой они не могут. Надо же разговаривать, а кто с кем? Это, в принципе, был бы решаемый вопрос. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид
Москва. Да, здравствуйте, Леонид.
Ну, вы знаете, если именно ваши формулировки в разрезе того, что делать американцам, так им ничего делать не надо, потому что есть устойчивое ощущение, я уже когда-то высказывал у вас в эфире, что они свои цели того, что-то достигли. Вопрос в том, какие цели. Вы знаете, поначалу я думал, что их цель это, ну, в общем, так сказать, пресловутый план Даллас, которого на самом деле не существует, да, по поводу раздербана России. Но последние полгода, это, может, даже чуть больше, кажется, что у них вообще немножко другие цели. И, в общем-то, понимаете, в чем дело? Они очень сильно нагнули Европу в целом экономически. То есть Европа получила очень серьезные проблемы экономические ввиду санкций против России, да? Потому что, как сказал один европейский политик, все благополучие Европы было построено на дешевых энергоресурсах из России. Да, теперь их нет. Ну, вы знаете, там в Германии что происходит, во Франции, я имею в виду в индустрии. Вот, да. Это первое. Второе, они получили ультразакредитованную страну под боком у России. Хотя я высказывал свое мнение о том, что Украина практически не останется по итогам всей этой дилюги, если позволите. Но что-то останется, небольшой клочок останется, и вот они, ввиду того, что этот клочок останется должен американцам какие-то баснословные просто деньги, которые никогда не сможет отдать, там, скорее всего, будут развернуты какие-нибудь американские силы. Так сказать, штатно или внештатно, это не очень принципиально. И теперь, что касается, значит, вот того, что же им делать. Вот если предположить, что их цели заключались именно в этом, попутно, вот вы сказали еще, что чем дольше продолжается война, тем слабее становится Россия. Но на самом деле, ну, война СВО, да, я имею в виду. А на самом деле получается не совсем так. Как-то неудивительно, мы становимся только сильнее. Мы, я имею в виду Россию, мы становимся только сильнее по ходу СВО. У нас так неплохо почистили Министерство обороны, кое-какие другие министерства, импортозамещение, развитие нашей промышленности, да, то есть наша экономика наконец-то перестала быть ну, не наконец-то, а, так сказать, усиленно перестает быть экономикой, построенной на продаже энергоресурсов, и становится экономикой производства, что вообще очень правильно. Вот. И если так предположить, я когда-то у вас в эфире говорил, что Путин первый бенефициар, глобальный бенефициар перестройки мира из монополярного в многополярный. И вот получается, что здесь сложилась такая картина, когда и США получила свой бенефит, и Россия получила свой бенефит. И, в общем-то, с учетом того, что наш президент довольно хитер, в хорошем смысле слова, я не удивлюсь, если, в принципе, так все примерно и планировалось.
Ну, это вот, не знаю, если так все прямо планировалось, хороший, конечно, вариант. Ну, ладно, надо подумать. Хорошо, новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 6 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда обязательно, ставьте лайки по трансляции программы «Отбой», там есть чат, там можете друг с другом пообщаться. Также идет трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, и в ВКонтакте наша группа называется «Говорит Москва 94.8 FM». Там есть галочка, чтобы вам было легче ориентироваться, где вот мы настоящие. Это мы настоящие, спокойно подписывайтесь, смотрите трансляции. Ну что, погнали. Значит, в Госдуме призвали россиянок рожать, рожать и рожать. Это следует делать с 18-19 лет, считает депутат от Свердловской области Жанна Рябцева. Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи – это студенческие. И тогда можно рожать 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который на всю жизнь. Отметила она в эфире там какого-то телеканала. Также она призвала женщин не замораживать яйцеклетки. Кроме этого, депутат считает, что семьям не нужна финансовая поддержка от государства, так как россияне стали жить лучше. По-моему, полный набор здесь есть, честно говоря. И, ну, а где, собственно, где она не права? Депутат, на нее я видел, набросились. Я читал сегодня много всего. Ну, где она не права? По-моему, она говорит все очень... Ну, у меня, конечно, есть вопросы к студенческим бракам. Насколько брак, который именно в институте, там вот познакомились... Ну, это имеется в виду, наверное, это. Или это просто в это время люди, которые знакомятся. Там обязательно самый крепкий брак. Ну, то есть вот такой статистикой я не обладаю. Не знаю, насколько это правда. Но сильно ли нас это интересует? Не знаю. Но вот тут есть вопросы по поводу финансовой поддержки от государства, так как россияне стали жить лучше. Ну, мы сравним, смотря с чем, да? Откуда вот, в сравнении с чем мы стали жить лучше? В сравнении с 90-ми, ну, наверное, стали жить лучше, да. С чем-то еще, если сравнить? Ну, то есть, вот это тоже спорный. Но по поводу рожать, рожать и рожать, это же правильно, нет? В 18 лет, ну, должны же рожать. А то что они... Действительно, эти бабоньки-то ходят учатся, правильно? Некоторые за наш счет, за государственный учатся и не рожают. Мы такое порицаем. Слушаю вас, здравствуйте. Как вы согласны с товарищем депутатом или нет? Добрый вечер, в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень что-то у вас шумит, радио выключите, и тогда не будет.
Ну, я, да, выключу его. Ага. Знаете, я вот сейчас вас услышал, вернее, не вас, а вот то, что сказал депутат, это депутатша, да? Ну, у меня, к сожалению, нельзя выражаться более, скажем так, жестко, но я скажу, постараюсь такими нормальными словами сказать. Ну, и, конечно, рожать, рожать и рожать, касаемо того, что жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, но это, смотря, опять же, смотря с кого спрашивать, опрос, я имею в виду, проводить среди кого, когда говорят, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, но это они, наверное, больше о себе говорят, а не о тех людях, которые их вокруг окружают. я бы сказал, что это далеко от правды очень.
Но...
И в плане рождаемости, да, рождаемость, она давно падает. Люди не видят перспектив, они их просто не видят. Потому что что такое иметь сейчас большую семью? Она говорит, государственная поддержка не нужна. Ну да, она пусть попробует прожить там с одним, с двумя детьми там, или с тремя, хотя на свою-то зарплату она, возможно, и проживет. Вот. А большая часть, скажем так, населения еле тянет. Вот смотрите, например, собрать ребенка в тому же школу там, или еще куда-то, или еще что-то, такие моменты социальные. И сейчас бесплатного давно уже ничего практически не осталось. Есть там какие-то, да, пособия от государства, это все есть. Но эти пособия далеки, например, от того, чтобы ребенка содержать. И вообще, даже вот если в магазин пойти, да, любой, наверное, большинство людей скажет, что собрать ребенка, одеть ребенка, стоит гораздо дороже, чем, например, одеть того же взрослого. Я думаю, это с этим, наверное, сколько-то вряд ли кто-то будет.
Ну, вообще, дорого, да.
Да, и вообще жизнь, она, к сожалению-то, я не знаю, с какой планеты они вещают, эти депутаты, да, жизнь-то она стала не такой, как, скажем, легкой, чтобы рожать, рожать, рожать. Сейчас большинство молодежи, я вот смотрю, мне, например, 52 года.
Да.
У меня одна дочка, она уже взрослая, 25 лет, ей 26 лет. Вот, ну, скажем так, в те времена, когда она родилась, тоже были непростые времена.
Да.
Но, да, и, например, да, там можно было и второго, и третьего завести, ну, к сожалению, получилось так, как получилось. Вот, я просто к тому, что, да, мы вот одному ребенку отдаем все, как говорится. А уже когда двое, трое, то это уже, извините, это уже дополнительные финансовые, а сейчас этого не каждый может себе позволить, дополнительно финансово. То есть поддержка от государства все равно должна быть.
Угу.
В любом случае. И государство, вот возьмите те же квартиры, те же ипотеки, например. Да, ну, знаете, что оно и раньше было таким словом пугающим, а сейчас попробуйте по нынешним процентам это взять ипотеку, а молодая семья это что? Это прежде всего где-то надо жилье, где-то надо жить. Да, как говорится, не на съемном жилье.
Ну, а вот вы где жили, квартире, когда у вас ребенок появился? Вот вы где жили?
Я на квартире у матери.
Ну,
у
вот. Родителей. Ну, вот.
Вам ну, же, опять же,
не давали же вам жилье, правильно? А у вас нет, целая нет, дочь есть,
я
взрослая.
Просто, я просто... Ну, это да, дети-то, это, как говорится, наша жизнь, но все равно государство должно как-то помогать человеку. То есть не просто вот так вот. То есть, опять же, что такое человек рождающийся? Человек рождающийся, то есть, соответственно, это еще один человек, приносящий государству какой-то доход. Все же мы платим налоги, правильно? Государство нам говорит, рожайте, хорошо, будем рожать. Но только у человека должна быть какая-то... Как это, уверенность в завтрашнем дне, вот так вот скажем.
Я, он знаете, знает, как
что
скажу?
Он один на один не останется.
Да, да, я вот вообще бы, вот все, что вы сказали, я бы немножечко перефразировал, я бы убрал отсюда слово «человек» и заменил бы его на слово «мужчина». Вот у меня вообще к этой, ко всей истории, к разговорам все время вот про это рожать и так далее. Я сегодня слушал, там у нас была эта тема в программе «Умные парни». Мне сегодня пришлось в пробках постоять немножечко. Не зачем, но почему называется. Но постоял, в общем, я этих пробках слушал программу «Умные парни», там как раз поднималась эта тема, и там вот как раз там Евгения Волгина и ее гости, они вот как раз сделали акцент на женщинах. Я, как представитель второй половины человечества, стараюсь немножечко в другую сторону уйти, как раз в сторону мужчин. Мне кажется, что, понимаете, вот в этой погоне за равноправием, за феминизмом и за всем остальным мы забыли одну простую очень истину, что как, сколько бы вы ни орали по поводу того, что женщины, там, это, они должны, вот у них, они должны столько же зарабатывать, столько же работать, у них право есть на это, право на то, карьера, все прочее. Это да, но рожать от этого мужики не научились. Мужик родить ребенка ни при каком раскладе не сможет. И ничем ты, никаким образом ты этого не добьешься. Рожать могут только женщины. Соответственно, значит, мужик тоже должен быть в каком-то, в какой-то степени, должен найти свое вот это особенное предназначение, потому что эта суперспособность есть только у женщин. Какая суперспособность тогда у мужика? Мне кажется, тогда главная суперспособность мужика должна быть пахать и не ныть. Как вам такой вариант? Вот она должна рожать, а ты должен пахать, а не ныть. И помогает тебе государство? Отлично, я за то, что помогаю, чтобы помогали. Если квартиры будут давать, то есть прекрасно, все это я за. Но если тебе никто не помогает, пашешь и не ноешь. Потому что это твоя задача на этой планете Земля. Иначе для чего мы здесь все? Если не для детей. Для кого? Для самих себя? Ну, звучит как-то даже мерзковато, нет? Я живу для самого себя. Фу, какая ты... Фу, просто прям даже руки хочется вымыть после того, как вот до тебя прикоснул, к тебе прикоснулся. Я для себя живу. Мерзость. Слушаю, здрасте. Добрый вечер. Можете быть со мной не согласны. Здрасте. Алло. Добрый
вечер, Алексей
Москва. Да, здравствуйте. Алло. Да, я вас слушаю.
Да, здравствуйте. Очень с вами согласен по поводу способности пахать и не ныть. Мне кажется, для мужчин это очень ценно. Но меня, конечно, во всей этой истории очень сильно триггернуло слова о том, что россияне стали жить лучше. Я это всегда перекладываю на себя, такие вещи. Понимаю, что до 2020 года я мог себе позволить гораздо больше, имея зарплату гораздо меньше, чем у меня сейчас.
Ну, давайте справедливости ради. Я видел полную, не в ту новость, которую я вам процитировал. Я, наверное, здесь не прав, я не совсем полную новость процитировал. Я видел, что она сравнивала эту всю историю с 90-ми годами, когда на каком-то заводе там им выдавали зарплату курями, как она выразилась, вот. А сейчас типа курями зарплату никому не выдают, выдают деньгами. Она сравнивала с 90-ми это. То есть все-таки было определенное сравнение. Более точно.
Я согласен, эффект низкой базы имеет место быть, да.
Да, ну, то есть, там, с 20-м годом можно сравнить, я здесь соглашусь, да, и вряд ли будет 24-й год в этом смысле выигрыш, хотя я бы лучше, наверное, с 19-м сравнивал, 20-й тоже, что-то как-то, если уж про курей заговорили, не бей, не бей, не кукареку, да, годик был такой себе. Мы здесь ради коучинга и роста саморазвития с Патракешем Покаркушем на Гуа, ради безлактозного тыквенного лата на патриках, походов к нутрициологу и сраться с гомофобами в иксе. Разве это не цель? В скобочках это рофл. Ну да, ну и мерзковато, нет? Действительно, для чего тогда мы здесь вообще все? Если не для того, чтобы продолжать свой род, рожать детей. Что может быть лучше, чем рожать? Вот чудные мужики. Мои друзья, отметьте, в сентябре 55 лет со свадьбы, двое детей. Моя крестница в 35, уже мама трех прекрасных сыновей. Никто из них не думал о государстве. Все просто любят детей. А вот я в чем здесь мужики-то? Это вы чудные, бабоньки. Мужики-то тут при чем? Это про вас речь. Это вы это все, рожать детей-то не хотите. Может быть, я вот так, знаете, задумался. Если бы вдруг была возможность реально физиологическая мужчине рожать, вот я тебе тоже задам этот вопрос, товарищ Вячеславович, янчар ты мой. Как ты думаешь, многие бы, в принципе, такие, да, ну и родил бы я себе. Ну, 100%. Рожали бы мужики. Ну, может быть, не массово, но мы жили с вами совсем в каком-то другом пространстве, если бы это было возможно. Но нет такой возможности. Это только от женщины зависит. Это факт биологический. Ну, Носипов, поход задумался. Он еще даже пригорюнился, такой жалко. Вот, эх, было бы время. Да, в декрет пойду. Не, в декрет ты можешь уйти. Нет, ну тут надо родить. Декрет — это фигня, родить надо. Ну, тут, я думаю, он бы сделал. Киркоров родил, пишет СМР. Нет, это не то, это не считается. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот тут депутат сказал, что жизнь стала лучше и веселее, почти как Сталин.
Да.
Много лет назад. Так вот, знаете, я бы депутату советовал сейчас поехать в Курск, в Белгород, поговорить там с людьми. Она же себя считает представителем народа.
Да.
Или она тут, или она представитель, да, тех,
вы
кто
тему
сидит
слышали?
На патриках,
тему
на
слышали?
Канарах,
тему
на
слышали?
Погамах.
Тему слышали? Тему слышали эфира?
Я слышал.
Мы про рождаемость с вами говорим. Я еще раз
сказал. Она
сравнивала...
Она сказала, что рождаемость должна увеличиться, да, потому что жить стало лучше и веселее.
Да, да, она сравнивала это все с 90-ми годами. Как у вас так сравнение вот, с 90-ми?
Вот, а я сравниваю, думаю, она же представитель народа, и мы тоже
и
народ.
Что?
Вот мы слушаем ее и думаем, наша беда от того, что у нас вот такие депутаты сидят.
Да? А у вас беды?
А что? А что-то?
Ой, а что? Мне, знаете, я вообще вот... В последнее время раздражаюсь от подобного подхода. Кого ни тыкни, везде у кого-то проблемы, и главное, он никогда в этих своих собственных проблемах не виноват. Всегда кто-то другой виноват в его проблемах. Вот кто угодно, только не. Если у вас проблемы, честно говоря, мне кажется, вы сами виноваты. Ну, я набрал кредитов, а эти кредиты надо теперь отдавать, а государство вот мне эти кредиты не прощает. Может, ты дурак, что ты кредиты набрал? Недавно была же эта история в эфире мне в этом. А где моя $1000, которые мне должны прислать? Раздражает. Как-то, особенно от мужчины. Как-то это все не по-мужски, вот это вот нытье. Но это, тем не менее, особенность нашего времени. Предлагаю так. Пишет Андрей. До 25, если нет ребенка, выдают из детдома. Выдают? Насильно типа выдают? В 32-го, в 35-3-го, в 44-го, если не хочешь сам, то дадут. Угу. Он бы родил янчарский полк, полк слуги султана и Галактионова. Про тебя. Вдруг родился новый мем про то, что ты рожаешь у нас теперь. Какой кошмар. Я не специально, честно, импровизация была. Добрый вечер.
Добрый вечер, Николай.
Здравствуйте.
Вот депутат сказал, да. Надо рожать женщинам больше, да?
Да. С 18 лет. Как можно раньше надо начинать.
Да. Я не про это. 18, с 30, я не про это. Вы только вдумайтесь. И женщины наши послушали, и мужики говорят, давай. Жизнь стала хорошо, рожаем. Начали рожать. Детей становится, ну, хотя бы на одного ребенка больше.
Да.
На полтора, да?
Да.
Да, но через полтора-два года детских садов будет у нас больше в два раза, нет? Школ через 6-7 лет у нас будет больше в 2-3 раза. Об этом даже никто и не заикается. Вы рожаете, мы поможем, может быть.
Ага.
А где школы, детские сады? И еще, секундочку, допустим, циничный вопрос.
Да.
У меня не вопрос, так вот, заголовок. Я работодатель, допустим, у меня женский коллектив, швейная фабрика. Женщины пошли рожать. Mm-hmm. У них, допустим, по одному, по два, все с работы ушли, и я остался с чем. Потом я набираю новых женщин, mm-hmm. те приходят из декретов, я их обязан взять по законодательству.
Да.
Все, круг замкнулся.
Mm-hmm. Круг замкнулся, ну, идите шейте сами.
Почему? Ну, нам говорят, ну, не нам, а женщинам, рожайте. Ну,
да. В моем понимании, вот все, что вы сказали, это проблема второго эшелона.
Второго эшелона, третьего эшелона. А когда она возникнет,
третьего эшелона.
Эта проблема будет
поздно. Ну, когда она возникнет, тогда мы будем о ней разговаривать. Может быть, она не возникнет, может быть, построят детские сады, а может быть, не возникнет, и окажется коллапс системы, и не будет детских садиков, и все будут беспризорничать по улицам. Может быть, да.
Нет,
но сейчас эта проблема перед нами не стоит. Перед нами стоит другая проблема, что этих самых детей никто не рожает. И мы вымираем. Вот сейчас эта проблема стоит. И это проблема первого эшелона. А то, о чем вы говорите, это проблема второго, третьего эшелона. И вы почему-то очень много думаете о проблемах второго, третьего, четвертого эшелона. До того, как решить проблему первого. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Алло. Хорошо, значит, не судьба. Слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, ну вот я согласен, нытье какое-то. Вот мне 55 лет, у меня двое детей. Мне жалко, что у меня не 3, не 4. Это же возможность прожить несколько жизней. Я рожал в 90, ну... В смысле, мы с супругой рожала, а ну, я да. работал. В 90-е рожали, потом после 90-х. Всегда было что-то тяжелое, но столько радости от этого. Я вообще, нытье это слушать от мужиков, это ужасно.
Да, вот сейчас в последнее время только нытье мы слышим.
Ведь от нас родители, женщина готова будет рожать или нет, вот которая рядом с нами, только от нас. Она почувствует вот эту надежность не от государства, не от какого, а от нас.
Ну, кстати говоря, в том числе. И это не значит, что... Спасибо. Это не значит, что от государства не должна исходить надежность. Должна. Я тремя руками за. Но действительно, может быть, еще и от мужчины должна она исходить. Вот это все очень простая формула. Тут надо просто посмотреть, кто что может. У женщины это безусловная суперспособность. Ну, все. У женщин дано Богом. Этот дар дан Богом женщинам. Рожать новую жизнь. Привносить к нам сюда. А что нам дано, мужикам? Как в том анекдоте? Дам ему еще и мозги, чтобы он здесь все не описывал. Что мужикам дано? Какая способность? Мы что можем? Кроме как пахать и не ныть. Мы выносливее. Физически. В среднем. Правильно? Ну, то есть надо пахать. Ну, а не ныть, надо как-то наработать, по-моему. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Попытка 2. Я вас слушаю.
Алло.
Да, я вас слушаю, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
я, вот. У меня как раз трое детей.
Да.
Наталья.
Очень приятно.
И я их рожала как раз... Да, здравствуйте.
Да, я вас очень, очень внимательно слушаю. Расскажите, как вы их рожали. Да, ладно, хорошо. Ну, я пытался. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый. Радио только выключайте.
Ну, у нас вот в садовом товарище есть один мужичок, у него 7 детей. Ну, не ноет, пашет. Но дети маленькие, плохо одетые. Престижная школа, престижный институт никогда не устроит. Я не против много детей, я за. Но не получается даже у хороших пап содержать такое количество детей даже с помощью государства, ну, на хорошем уровне. А там, говорят, веселиться надо, много детей. Да и пашет человек день и ночь.
Правильно делает. Правильно делает.
Но оно не вытягивает. Нет, не получается.
Это плохо, что не вытягивает. Но то, что пашет, это хорошо. И надо стремиться к тому, чтобы вытягивать. Молодец. Жму руку такому мужчине. Всех мужиков выгнать из метро, запустить только министров и баб. А то мужики устроили. Тут базар, пишет Зерукул. Пока женщины доступны, зачем искать ту единственную? Юрий Константинов, это уже вот у вас какой-то... Ну, такая пятничная философия. Я прям представил вас. Вы уже такой немножечко это. Уже расслабились. Из женщины нынче. Ну, что за баба пошла, да? Все такие доступные. Никакого спортивного интереса. Да, Михалыч, не говори. В наше время было, помнишь? Стоят девчонки, да? Платочки в руках тебе. Вот это было время, да. Так. Нам АвтоВАЗ не сделал многодетный автомобиль. Вот в чем проблема. Нам давным-давно сделали многодетный автомобиль. Он даже называется как хлеб. Буханка. Идеальная машина. У Лады какой? Как хлеб есть что-то у Лады? Ларгус? Микроавтобус? Это Надежда, по-моему, называется. Да, это старая тема. Была попытка, не очень. Но у нас есть Буханка. Это эталонный многодетный автомобиль. Лучше не придумают. Поэтому все есть. Все есть. А вы отговорки себе придумываете. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас будет рубрика «Анатомия Москвы». Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.